В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала «Украинского радио». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно, на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 13.10 в Крыму, на материковой части Украины в 12.10. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, на которых, в частности, обсудил ситуацию с российским военным присутствием в Азовском море. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает применение ответных мер после задержания украинскими пограничниками судов, которые заходили в порты Крыма. А член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич пригрозил вообще перекрыть украинским судам доступ в Азовское море. Возможно ли полная блокада России Керченского пролива? Как и что Киев может противопоставить такому шагу Москвы? Поможет ли встреча министра иностранных дел Украины с госсекретарем США увеличить объем американской помощи Украине? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
И наш первый гость на сегодня – Юрий Костюченко, украинский эксперт по вопросам безопасности. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, краткая хронология событий последней недели. Для наших слушателей сначала Олег Слободян, пресс-секретарь, глава пресс-службы Госпогранслужбы Украины, заявляет, что в целом Украина задержала порядка 15 суден, российских суден, которые заходили в закрытые Украиной порты Крыма. Вслед за тем Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, говорит, что не исключает применение ответных мер, а затем выдвигает свою концепцию таких мер Франц Клинцевич, цитирую. Это явный беспредел, и не имеет значения, речь идет об иностранных судах или судах иностранных государств, те и другие совершенно законно входили в порты Крыма. По словам Клинцевича, Украина буквально толкает Россию на резкие ответные действия. Цитирую. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. Я не исключаю, что подобные действия могут последовать. По сути, Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от которого только она и пострадает. Конец цитаты. И в связи с этим важнейший из всех вопросов, действительно ли у России есть а. технические возможности и б. воля к власти, если можно так ее назвать, для того, чтобы перекрыть Керченский пролив для украинских судов?
Ну, якщо ми будемо аналізувати суто військові сили і засоби, які є в розпорядженні Росії на сьогодні, то безперечно слід сказати, що їх достатньо на сьогодні, щоб заблокувати будь-яку, я підкреслюю, будь-яку діяльність в Азовському морі, господарчу діяльність. І так, в нас наразі сьогодні поки що немає, що протиставити цим намаганням. Але ж я прошу, щоб це розглядати це питання, нам перш за все треба, мабуть, відмовитися від нав'язуваної нам в першу чергу російською пропагандою такої парадигми бійки гопників за гаражами. Спробувати розглядати цю проблему в усьому більш складному контексті, а не як примітивне протистояння Росії і України на окремому військово-політичному театрі. Розумієте, вже ж все ж таки, десь починаючи з початку літа 2014 року, Кремль, він воює зовсім не з Україною, з усім світовим західним порядком. Саме тому всі дії Кремля, чи то є гібридна війна в Україні, чи воєнні злочини в Сирії, чи то спецоперації в Європі, вони отримують консолідовану відповідь колективного Заходу. Отже, треба ставити питання не тільки, чи може Росія за допомогою наявних засобів чи сил заблокувати господарчу діяльність в Азовському морі, а ширше, навіщо це робити, до яких наслідків це призведе і чи будуть ці наслідки стратегічно бажаними для Кремля. Тобто тут важливо розуміти деякі речі. Розуміти, діяльність в Азовському морі, вона сьогодні не є українською, вона є міжнародною. Більшість суден, які там працюють, вони є іноземними, і вони виконують контракти між іноземними компаніями, в яких українські компанії є лише однією стороною контракту, а можуть і взагалі не бути там задіяними. Отже, блокування міжнародної господарської діяльності в Азовському морі, воно майже однозначно викличе симетричні заходи стосовно росіян не лише в Азовському, а навіть в Чорному морі. А на Чорному морі вже в Російської Федерації нема жодної стратегічної переваги перед жодною державою, не говорячи вже про військові союзи. Отже, розумієте, блокуючи українські порти чи діяльність, міжнародну діяльність в Азовському морі, Росія ставить під загрозу санкції та відповідного блокування свої порти в Новоросійську, в Туапсе і в Таганрозі.
Понятно. Я прошу прощения, тут у нас есть слушатель. Давайте поставим его в эфир. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Громенко и все, кто слушает радио Кремляне на 549 кГц. Это Александр, Москва. Да-да-да, не удивляйтесь, из Москвы. И повторюсь, когда у вас немного некорректно говорят, что ваши радиостанции, телеканалы у нас груз вот в Москве и в России центральном интернете, это немного неправда. Но я не об этом. Я вот хочу вашему гостю два таких вопроса задать. Я просто за Украину морально. Вот. И все понимают те преступления, которые совершает наш режим преступный. Но вот у меня в связи с этим два вопроса. Первый вопрос. Не кажется ли вам, что вашему гостю, что украинская власть немного запаздывает? Ну, я уже приводил примеры. Это и Донбасс, когда еще проходили так называемые митинги, и там плохо отреагировали. И ведь было понятно, что у нас бандитский режим, я так имею право его называть, я здесь живу и просто знаю, что происходит. И было понятно, что у нас бандитский режимчик начнет и в Азовском море и пакости делать, потому что, да, скажу вам прямо, что выгодно, чтобы сейчас в Украине было еще хуже, чем есть, потому что накануне выборы, и по секрету всем вашим слушателям скажу, и не по секрету, что нас власти будут поддерживать Юлию Тимошенко. Вот это то, чтобы вы понимали и знали. А то с санкциями, это как сказал хорошо вашего агентства Иоанн, Цымбалюк. Он ведь правильно сказал. А санкции это для видимости. Никакие санкции, ничего.
Хорошо, давайте ко второму помогать. Вопросу.
Так что вот эти. Вот. А второй вопрос. На ваш взгляд, какие меры будет принимать Украина и насколько оперативно, просто я повторюсь, очень опаздывает. И мое последнее пожелание к вам, Сергей Громенко, и к Радио Свобода, Свободная Европа, чтобы вы добились отдельной чистоты, потому что вот спасибо украинскому радио, я сейчас сижу слушаю не по интернету, а по 549 кГц, но хотелось бы вас слушать в полном объеме, и не только вас.
Удачи. Большое вам спасибо за ваш звонок. Итак, Юрий Костюченко, наш слушатель, представляющийся москвичом, спрашивает, во-первых, не сильно ли запаздывает украинская власть, и, во-вторых, этот вопрос хотел, собственно, и я вам поставить, что же Украина может противопоставить пока российским действиям в Азовском море?
Це правда, з цим нічого не поробиш. Ви ж розумієте, що завжди, якщо ми маємо справу з, умовно кажучи, гопником, то завжди ми будемо запізнюватися. Тобто завжди демократичні режими, вони будуть запізнюватися зі своєю реакцією на дії режимів авторитарних. Це нормальна практика, так завжди було. Тут не може бути інакше. Інша справа, що стратегічно на довгій перспективі демократичні режими завжди переграють будь-який авторитарний режим. З цим нічого не поробиш. Це так. Так це працює.
Понятно. Но так все-таки, что следует Украине делать? Я вот тут себе позволю сделать вам такой пас. Вот, прокомментируйте, пожалуйста, заявление командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, который он сделал в интервью Пятого канала, что Украина получила предложение от США по фрегатам Оливер Хазард Перри. Давайте вот его послушаем.
Ми отримали пропозицію щодо передачі двох одиниць фрегату типу «Оліверс Перрі» зі складу, ті, які були виведені в період 13-15 року зі складу військово-морських сил, збройних сил Сполучених Штатів Америки. Вони нам потрібні, але ж вони потрібні типу такого кораблів, але потрібні на перспективу. І зараз ці всі пропозиції нами уважно проробляються. Ми підраховуємо безпосередньо, як ми будемо приймати, в якому стані, що для цього необхідно, скільки вони будуть коштувати. Приблизно 25 мільйонів доларів США коштує експлуатація щорічна фрегата з урахуванням це заробітної платні екіпажу, п'яток екіпажу, ремонта його. Взагалі, якщо брати світовий досвід, то сама вартість корабля – це 30% від цього його шляху експлуатації. 70-60% – це утримання, це модернізація і утилізація.
Итак, два корабля «Оливер Хазард Перри» помогут? Достаточно этого украинскому флоту? Или нужно что-нибудь еще?
Безперечно, слід працювати на посилення на нашого військово-морського групування. Це абсолютно зрозуміло. Це треба робити. Але цього недостатньо. Слід працювати в сфері військово-політичній. Ну, і політичні, слід працювати в сфері військових союзів, слід ставити під загрозу транспортні шляхи, які використовує Росія в Чорному морі. Тобто це порти Новоросійськ, Туапсе та Таганрог. Це поставить під загрозу і підприємство окупованого Криму, і діяльність цього хабу новоросійського транспортного морського порту, а головне, це може відбитися на забезпеченні сирійського контингенту Росії. Ось це буде реальна загроза, яка може стримати протиправну діяльність Росії на Азовському морі. Тут треба діяти консолідовано з західною коаліцією, і це насправді будуть серйозні ліки проти протиправної діяльності. Бо, на мій погляд, на відкриту агресію зараз ніхто не піде. Але це не означає, що ми не маємо підсилювати нашу військову компоненту.
Что ж, огромное вам спасибо за ваше мнение. Это был Юрий Костюченко, украинский эксперт по вопросам безопасности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Франц Клинцевич, человек эпатажный, не будем скрывать правду от наших слушателей, но тем не менее, член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации пригрозил перекрыть украинским судам доступ в Азовское море в принципе, вот полностью, и Украина, дескать, с этим ничего не сможет сделать, и тем более она, мол, сама виновата. Вот, по вашему мнению, это проработка общественного мнения перед введением таких мер? Это личная инициатива Франца Клинцевича, чтобы попасть на страницы СМИ? Или что-нибудь еще?
Ну, думаю, в первую очередь это он лично. Он вообще любит много высказываться, и в результате его понизили не так некоторое время назад. Он был зам председателя этого комитета. Но поскольку это как бы должность придавала больше весу его заявлениям, а он как бы много чего заявляет, то «Единая Россия» решила его из заместителей просто сделать обычным депутатом и членом комитета, чтобы как бы его лишние высказывания имели меньше веса. Так что я думаю, это, в общем, он в основном от себя. Хотя, конечно, ситуация там не очень приятная и может стать гораздо хуже.
И вот теперь в продолжение этого вопроса. Представим себе, что гипотетически такой план существует. Действительно ли у России есть технические средства для того, чтобы полностью перекрыть Керченский пролив? И если да, то есть ли у России и воля для того, чтобы это сделать?
Ну, перекрыть там ничего, проблем нет. Не то, что ее перекрыть, а просто задерживать суда и те, которые идут под украинским флагом, типа не пускать. Или даже не пускать те, которые идут в украинские порты, а не в российские. Это несложно, в принципе, сделать. Как бы там пограничный патруль там есть. Так что это технически здесь проблем нет. Украина вскрыть сама военными средствами Керченский пролив тоже не сможет, и это тоже понятно. Хотя это может привести к дальнейшему. Естественно, будут всякие протесты, могут быть дополнительные западные санкции. Это будет обсуждаться на Совете Безопасности ООН. То есть там много будет всяких разных неприятностей. Сделать это можно. Вот станут это делать или нет, это, я думаю, большой вопрос. Скорее всего, до украинских выборов, скорее всего, все-таки не будут. Но там, ну как-то, наверное, реагировать там на задержание российских судов будут, но, скорее всего, зеркально. То есть будут задерживать какие-то украинские суда, но не то чтобы все сразу.
У нас есть слушатели в эфире. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Добрый день, я с Луганщины, город Старобельск. Вы знаете, я вот когда в фильмах показывают, как срабатывает противопожарное, сразу с потолка льется душ, только там кто-то зажигалку поднес. Вот так должна работать демократия, на упреждение. Когда нам говорят, демократия – это прежде всего процедура, ну, процедура – это когда оппонент тоже действует согласно этой же самой процедуре. Вот. А это просто такая отмазка, чтобы ничего не делать, прикрыть свою беспринципность, продажность. Я больше чем уверена, что этот Керченский мост Россия сама бы не построила. Принимали участие европейские компании. Кстати, говорили о голландской компании. Это несмотря на то, что в Боинге ехали, летели голландцы. То есть, ну, я не верю в европейские ценности. Понимаете, это мне напоминает чем-то православные скрепы. Понимаете, одна часть населения носится с русским миром и православными скрепами, а другие с европейскими скрепами. Вот у них там процедура прежде всего. Нет, прежде всего должно быть упреждение. Не успел он только подумать что-то, все сразу по рукам. А когда завозят Сименсы в Крым, когда строят мосты, когда потоки там северные, турецкие, бог знает какие, и прикрываются процедурой, я не верю, что если бы мир был цивилизованным, чтобы кому-то, одному-второму диктатору не дать по зубам. В каждой стране есть уязвимые места, больная мозоль. Удары должны наноситься точечно, а не предупреждать заранее, чтобы успели подготовиться. Потом вводится санкция, потом ждут, когда приспособится экономика, а потом опять предупреждают. Ну, понимаете, это все поддавки. Я не верю в европейские ценности. Вот это вот ответ, вот эта вот путинская деятельность, это ответ на эти ценности. Их нет.
Спасибо. Спасибо вам за ваш звонок и за вашу довольно оригинальную метафору. У нас сейчас будет в гостях политолог, международник, и мы ему этот вопрос переадресуем. А пока возвращаемся к разговору с военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Вот тут позволю себе еще одну цитатку. Украина может заблокировать Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы для прохождения российских судов. Об этом 16 ноября в эфире украинского телеканала заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя слова Франца Клинцевича. Цитирую. На всякое действие есть противодействие. Если они начнут блокировать входы в Азовское море, кто нам мешает также заблокировать проход российских судов со стороны Керченского пролива, Босфора и Дарданелл? Кто мешает ввести военное присутствие на наших судах? У нас есть 73-й центр специальных операций, который по всем законодательствам может провожать гражданские суда. Конец цитаты. Вот если можете, предположите, это тоже больше медийное заявление? Или Украина может попытаться, тем более, что Босфор и Дарданеллы, насколько было мне известно, на сегодняшнее утро, Украине не принадлежат?
Ну, насчет Босфора и Дарданелл, я думаю, что там вряд ли, конечно, и вообще там начинать морскую какую-то войну с Россией, У Украины для этого нету, в общем, по большому счету, сил и средств. Но, в принципе, обострение, перекрытие Керченского пролива вообще для украинского судоходства, это, ну, по формальным признакам, это казус белли. То есть это, в общем, повод к войне. Так начинались разные войны, ну, например, даже война 1967 года на Ближнем Востоке с прикрытия Тиранского пролива. То есть открытие пролива для судоходства гражданского – это повод к войне. Будет там война или нет, то есть будет ли действительно... А это, то есть, может начаться эскалация на море, потом на суше. Я не думаю, что сейчас это в интересах России, и не уверен, что это, в общем, и в интересах Украины. Там украинские военные понимают, что в случае полномасштабной конфронтации с Россией у них, в общем, они могут воевать и сопротивляться, но, скорее всего, в конечном итоге им плохо придется.
То есть вы предполагаете, что дальнейшей эскалации, по крайней мере, в ближайшие там полгода не будет, если я вас правильно понял?
Думаю, что до выборов на Украине, в Москве надеются очень, что появится новая совершенно власть на Украине, власть, с которой Москва попробует договориться по принципиальным вопросам, может быть, Тимошенко, может быть, еще кто. Но не нынешний Порошенко. И до того, как эта возможность будет исчерпана, если окажется, что новая власть там не лучше, с московской точки зрения, не лучше старой, но тогда можно быть серьезно думать о дальнейшей серьезной военной эскалации. А сейчас примерно будет, я думаю, оставаться на том же уровне. Но всякие казусы могут происходить и сейчас, и какие-то стычки где-то в Донбассе, и проблемы вокруг Азовского моря будут сохраняться. Но я не ожидаю сейчас полномасштабной такой эскалации конфликта.
Что ж, огромное вам спасибо за ваше мнение. Это был Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, а с нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы тут говорим о заявлениях некого Франца Клинцевича, целого члена Комитета Совета Федерации по обороне России, дескать, в случае чего можем и перекрыть пролив. И военные эксперты, с которыми мы говорили, украинским и российским, солидарны с тем, что техническая возможность, конечно, у России есть. Но политически это вот вряд ли. И вот прошу вас осветить этот вопрос с точки зрения там, международного нынешнего порядка. Действительно ли у России там есть же воля или нет воли для того, чтобы пойти на эскалацию с Украиной в Азовском море, в частности, перекрывая этот пролив? И можно ли ожидать от Соединенных Штатов, скажем, усиления поддержки Украины, потому что вот Майкл Помпео встречается с Климкиным, вот два фрегата Оливер Хазард Перри собираются передать ВМС Украины. Можно ли ожидать, что Соединенные Штаты по-настоящему впрягутся в это противостояние?
Ну, безусловно, можно ожидать, тем более на сегодняшний день экономические интересы Соединенных Штатов в плане, например, Северного потока совпадают с политическими интересами Украины. Поэтому довольно позитивная встреча была у Клинтона с Помпео. То есть там целый ряд важных для нашей страны месседжей прозвучало. И в том, что и поддержка по поставкам оружия будет, и санкции будут сохраняться, и так далее. То есть в данном случае Соединенные Штаты, конечно, тем более по итогам промежуточных выборов, то есть там немножко переформатировался Конгресс, и, в принципе, демократы будут продолжать давить на Трампа и республиканцев как раз вот по российскому делу. Поэтому, да, поддержка будет сохраняться. Но что касается ситуации в Азовском море, то здесь я, может быть, не соглашусь с предыдущими экспертами, что Россия в ближайшее время не будет блокировать. То есть возможности есть, и они абсолютно реальны. Потому что, например, вот по последней ситуации, когда Россия обвинила одного из руководителей фонда американского в смерти Магнитского, это такой резкий шаг. То есть он показывает, в общем, что Россия готова абсолютно на разные резкие шаги для того, чтобы усилить свою переговорную позицию по снятию санкций в том числе. Поэтому, например, создать проблемы в Азовском море и предложить в обмен на решение этой проблемы какие-то частичные снятия санкций, это вполне в духе России будет. Поэтому вот в данном случае, мне кажется, тем более, на сегодняшний день, мне кажется, что Соединенные Штаты в полной мере не готовы заходить в Азовское море. Да, они могут показать силы, но полномасштабный конфликт никто, естественно, вступать не будет. Это то, что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому Россия вполне может блокировать наши порты, может наносить нам экономический ущерб. Ну и в обмен, то есть это их стратегия, создать миру проблемы и предложить этому же миру ее решение.
Одна из слушательниц, которая дозвонилась к нам в сегодняшний эфир, сравнила европейские ценности, ну, по крайней мере, отношение к европейским ценностям, так называемым, с отношением к российским духовным скрепам. Дескать, вот такое же слепое преклонение перед процедурой приводит к тому, что западные бюрократии не могут эффективно наказывать взорвавшихся диктаторов вроде Путина. По-вашему, вот тут в контексте вот конкретно украинской проблемы в Черном и Азовском море здесь и сейчас, и в контексте вообще российской внешней политики за последние 4,5 года, действительно ли Запад или отдельно там Европа, отдельно США не сумели выработать нормальную тактику и стратегию противодействия, и всякий раз судорожно ищут новые пути? Или на самом деле стратегия есть, только мы ее не видим почему-то?
Ну, скорее, это первый вариант, да, не научились неожиданно получать в очередной раз от России подобные выпады, и Европа не готова к таким маниакальным и резким, абсолютно наглым действиям. Бюрократическая машина Европы очень инерционна. Пока она развернет, пока она соберет какую-нибудь ассамблею, осудит и так далее, Россия уже на чужой территории в полной мере хозяйничает. Европа не готова к такому наглому и абсолютно беспринципному оппоненту. Но все, что может Европа, пока механизм санкций выработать, все, что может Европа, это осуждать и ввозить новые пакеты санкций. Но здесь хочу отметить, что, например, то, что раньше Россия исходила с рук, вспомним там Грузии, например, да, после которой не было никаких санкционных пакетов, вспомним различные допинговые скандалы, вспомним шпионские скандалы. То есть раньше это было на уровне дипломатии осуждения, то сейчас каждая вот такое действие России вызывает дополнительный пакет санкций. То есть Европа немножечко научилась отвечать российские такие наглые выпады, но пока только в таком формате, санкционно. А с другой стороны, если мы уже там глубже копаем, то финские санкции действительно работают. И вот за всей этой шелухой, что ваши санкции абсолютно не страшны, мы видим смену риторики на уровне государства российского, что, например, раньше они не смеялись над санкциями, теперь они их называют драконовскими. О том, что экономика России тоже реагирует на санкции, повышается пенсионный возраст, замораживаются пенсионные накопления. То есть это чувствительно для России, но с диктатором, с автократом так не всегда срабатывает. То есть автократ, он не идет на уступки, когда на него давят. Он еще резче отвечает. То есть с диктаторскими режимами, чем больше ты на них давишь, тем непредсказуемее и резче они начинают отвечать в абсолютно непредсказуемых уголках всего мира. То есть, поэтому вот Россия может в своеобразной манере, например, где-то на Балканах, развязать подобный конфликт, как на Украине, чужими руками. То есть Россия всегда действует чужими руками, всегда какими-то боевиками, действующими на этой территории. Это вполне в духе России. И не зря генсек НАТО предупреждал о том, что Балканы – это пороховая бочка, и в ближайшее время она может вспыхнуть как раз не без участия Российской Федерации.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был украинский политолог-международник Борис Тизенгаузен. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Как обойти блокировку «Крым. Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым. Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.